Добрый вечер всем. Очень рада, что действительно получилась возможность, и ничего не бывает случайно, закончить серию наших уроков о вере Всевышнего именно Эрев Йом Кипур. Теперь, собственно говоря, если бы я могла выставить какой-нибудь символ для этого сегодняшнего урока или для всей нашей серии, я бы, наверное, выставила, знаете, эти рисунки, над которыми смотришь под одним углом, видно одно, а под другим видно что-то совершенно другое. То есть молодая женщина или старая, тут кролик, там утка и так далее. Все зависит от того, куда ты смотришь. Так вот, понятно, что можно прослушать целую серию уроков о вере и все равно сказать: окей, так, ну это точка зрения, а вот мы не верим. А можно сказать: окей, учимся верить, учимся понимать, во что мы верим и так далее. Почему я об этом говорю сегодня? Потому что я знаю очень многих людей, которые переполнены жутким страхом и ужасом перед Йом-Кипуром. Вот, наконец-то, Бог меня поймает и осудит на плохой будущий год. Так? Кстати, он это может сделать в любой день года. Он справится и без Йом-Кипура, если, не дай Бог, мне что-нибудь такое страшное предстоит. Но почему я об этом... Я начну вот с чего, а потом перейдем к Йом-Кипуру. Человек сотворил... Всевышний сотворил человека по образу и подобию своему, как мы говорим по-русски. А вот мы, к сожалению, творим Всевышнего по нашему образу и подобию. И если мы люди, которым тяжело прощать, которые бы охотно кому-то отомстили, наказали и так далее, нам просто очень трудно верить, что вот может быть, что Всевышний мне все простит. А тем более, особенно трудно в это верить тем, кто стопроцентные перфекционисты. То есть, ну как Всевышний может мне все простить, и какое это может быть новое начало, если вот я человек с такими недостатками, с такими грехами, то, все, и, как мы в прошлый раз говорили, я же знаю, что это повторится. Не смогу удержаться, опыт говорит, что не смогу удержаться, даже делаю чуву, а опять будут грехи, опять будет нехорошее поведение, нехорошо. И приходят эти люди к Йом-Кипуру с ужасом и страхом в душе. Так вот, я читала на этой неделе очень милую аллегорию, с которой я хотела бы с вами поделиться. Это аллегория Рыбарья Шехтера «Зехер цадик левреха». Он говорит, на фабрике работают два рабочих. Проверяет хозяин, как они работают. Выясняется, что один выполняет примерно 75% плана, а другой 95% плана. Вызывает хозяин первого рабочего, ему говорит, ты чего так медленно и плохо работаешь? Отвечает ему рабочий. Значит, если вы проверите, вы увидите, что когда я начал здесь работать, я вообще не умел работать. И сперва я успевал только 20-30% того, что надо было успевать. Но я очень стараюсь. Я потихоньку уже дошел до 75%. И я верю, что если вы меня будете держать здесь на работе, а я буду стараться дальше, постепенно я дойду до максимального уровня. И поэтому очень прошу меня не увольнять и дать мне шанс. После этого приходит второй рабочий, который на 95% делает то, что Всевышний, то, что хозяин требует. И, значит, он, хозяин его спрашивает, слушай, ты так хорошо успеваешь, почему бы тебе не приложить еще какое-то усилие? И ты бы делал все, что от тебя требуется на 100 или, может, на 120%. Премии бы получал. Смотрит тот на хозяина, говорит, к сожалению, это просто непереводимо, израильтяне хорошо поймут оборот, а для всех остальных скажу, лоббали, не хочется. Лень, не желаю, с какой стати я должен напрягаться и так далее. Так вот, Рабарья Шехтер спрашивает, кого оставит на работе умный хозяин. Ясно, что если он умный, он оставит того рабочего, который хочет выполнять то, что от него хозяин требует. И он ему даст еще шанс, он ему еще поможет, он наберется терпения, потому что этот рабочий преданный хозяину. А тот, которому лобало, не хочется и так далее, ему наплевать на хозяина. Так вот, дорогие женщины, никто лучше Всевышнего не знает, откуда каждая присутствующая и вообще каждый человек начинает. И поэтому нет ни малейших сомнений, что Всевышний видит усилия и старания человека, который в него верит, и старается делать ему навстречу все, что он говорит. У него пока плохо получается. До некоторых вещей человек еще вообще не дорос. Не может. Но он хочет. А есть люди, как у нас кто-то когда-то мне сказал во время одной из наших встреч. А мы делаем, что хотим, а Всевышний нас не наказывает. Так вот, я не знаю, ли он накажет. Говорят, что в этом мире вообще нет ни награды, ни наказания. В этом мире есть испытания, обстоятельства и так далее. Но что этот человек говорит Всевышнему, ты тут не хозяин, это совершенно понятно. Так вот, человек, который делает искреннюю чуву, то есть действительно раскаивается и хочет, но еще не может и не умеет, не должен испытывать этот вот страх, неприятное ощущение и так далее. Это самое азбучное, что я хочу сказать. Но я хочу идти дальше. По Торе, я думаю, вы все прекрасно знаете, через 4 дня после Йом-Кипура будет тот праздник года, в который Всевышний приказал радоваться всю неделю. Так? То есть праздник Суккот. Так слушайте. Как можно радоваться, если меня только что осудили, если Всевышний на меня сердится, он мне не простил? Само то, что он велел радоваться, это доказательство того, что этот день, наш Йом-Кипур, это день нашего полного очищения души и сближения с Всевышним. И Всевышний в этот день нас ждет и ждет нашей чувы. А теперь я в очередной раз, кто мои уроки слушал в прошлом году в этот период, я этот мидраш уже рассказывала, но, во-первых, кто услышит по второму разу повторение «Мать учения», а кто не слышал, давайте расскажем его по первому разу. Но самое главное для меня, я его сама всегда себе рассказываю и себе напоминаю. Потому что он помогает нам понять, что же значит, что Всевышний ждет нашего раскаяния и принимает его. И, собственно говоря, маленькое вступление. Значит, все мы, кто читал поучение отцов, Пиркей Авот, знает, что там написано, что у любого человека из Израиля есть его часть в будущем мире. Так? Что такое будущий мир? Это максимальное приближение души к Всевышнему. Так вот, каждая еврейская душа сможет приблизиться к Всевышнему. Кроме, это указывается, у наших мудрецов есть несколько человек, которым не прощено. И один, я не буду сейчас со всеми вдаваться, но поговорю об одном из них. Это царь Менаше. Кто такой был царь Менаше? Царь Менаше был царь Иуды. Теперь, дорогие женщины, иногда человек может оправдываться тем, что он получил плохое воспитание. То есть о сыне Менаше, который грешил, написано, что он шел по стопам отца своего. В этом отношении Менаше не повезло. Не может он так оправдываться, потому что его отец был самым праведным царем Израиля. Царь Хизкияу, которого Всевышний даже готов был сделать Машиахом, если бы не допущены им ошибки, это опять не для сегодняшнего урока. Спросите, а как же у него вырос такой Менаше, может, он его плохо воспитывал? Нет, пишут наши мудрецы, что с самого раннего детства он отводил Менаше сам, царь, нес его на плечах в Талмуд Тора учить Тору. И ему было 12 лет, когда Хизкияу умер, и это его выбор. То, что он грешил, это его выбор. А как же он грешил? А не было никакого вида идолопоклонства, которое Манаше бы не испытал, не попробовал, не служил бы этим идолам. Но этим многие израильские и иудейские цари, к сожалению, сложились в отрицательную сторону. Почему же он такой ужасный пример? Потому что он посмел сделать что-то, что ни один царь до него не делал. Они строили храмы идолам и поклонялись идолам, а он внес идола в храм Всевышнего. И большего оскорбления Всевышнему невозможно было нанести. Так вот, про товарища Менаше. Я вам сперва прочитаю, есть книга Деврея Ямим, хроники дом рода израильских царей. Мы в Деврея Ямим 2, есть две книги, в 33 главе. Окей. Так вот, разрешите, я читаю эту главу 2 минуты. 12 лет было Манаше, когда он стал царем, и 55 лет он царствовал в Иерусалиме, и поступал он дурно в глазах Господних, следуя мерзостям тех народов, которых прогнал Господь от сынов Израиля. И снова построил он жертвенники, которые разрушил их из Хизкияу его отец, и поставил жертвенники Баалам и секунду, женщины, прошу прощения, я просто говорю, что я посреди урока. А да, я не могу, я посреди урока. Йой, халты, я стамит, ничего. Вуз? Окей. Вот. Простите. Это какое-то невезение, но всегда кто-то посреди урока забудет. То. И снова построил он жертвенники идолам, которые разрушил Хизкияу. И я немножко перескакиваю. И построил он жертвенники в доме Господнем. И построил жертвенники всему воинству небесному, то есть солнцу, луне, звездах, в обеих дворах дома Господня. И поставил идола, которого он сделал в доме Божьем, о котором сказал Бог Давиду и Шломо, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израиля, я поставлю имя мое навеки. И совратил Моше иудею, жителей Иерусалима, делать хуже тех народов, которых истребил Господь перед сынами Израиля. И говорил Господь Менаше, к Менаше через пророка и к народу ему, но они не внимали. И вот отсюда начинается наша очень интересная история. И привел Господь на них военачальников царя Ашура. И заключили они Манаше в кандалы и оковали его окопами, и отвели его в Бавель. И в бойде своей он стал умолять Господа Бога своего и глубоко покорился Богу отцов своих. И молился ему, и Бог внял ему, и услышал моление его, возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манаше, что Господь есть Бог. Окей. Потрясающе. И здесь написано, что он отстроил жертвенник и сделал все как нужно, и разрушил все, что было в Дазара. Молодец, Манаше, настоящий балчуга. А чего же наши мудрецы говорят, что ему не положена часть в будущем мире? Так вот, рассказывает, эту историю можно прочитать в переводе на арамейский, в Торгуме. Как Манаше делал чуву? Значит, почему пришли ассирийские войска в Иерусалим? Манаше не платил положенной дани. Ассирия была тогда самой крупной империей. Все мелкие цари должны были платить дань, а Манаше ее не оплатил. Ну, это прямая попытка восстания против царя. Естественно, было прислано войско, завоевали Иерусалим, его поймали и закованного переправили в Вавилон. А там было решено его казнить. Так вот, женщины, дорогие, мне никому на ночь не хочется кошмары делать, но, простите, это грустная история. То есть в те времена, когда кого-то хотели казнить, то делалось это так, чтобы он взмолился о смерти, чтобы он уже просто мечтал умереть. А поэтому казнь, которую придумали для Манаше, это зажарить его живьем. То есть его кинули в медный котел, под этим котлом разожгли огонь, чтобы он мучился долго в этом огне. И когда он был там, он стоял и взывал ко всем идолам, которым он служил на протяжении всей своей жизни. И, как ни странно, ни один из идолов ему не ответил. Так вот, на этом этапе Манаше наконец-то вспомнил про Всевышнего. И обратился к нему с такой речью. Прошу прислушаться к каждому слову. Мой отец Хизкияу говорил, что даже если острый меч острым своим лежит на шее человека, то есть еще секунду ему голову отсекут, нужно не отчаиваться от Господней милости. Так вот, я это проверяю. Если ты простишь меня и сделаешь так, секунду, я кого-то бен зашил. Я сорвался. Если ты меня простишь, и я выйду из этого котла живым и спасу, тогда ты действительно настоящий Бог. А если нет, ты ничем не лучше всяких идолов. Как вам нравится такое раскаяние и такая просьба о прощении? По-моему, это называется, есть такое, когда извинения хуже самого греха. Так вот, на сей раз у меня хорошая поддержка в отношении того, что я думаю о таком поведении. ангелы небесные, когда услышали эту наглую якобы молитву и якобы раскаяние, кинулись, ну, понятно, что это фигурально, но кинулись строить стену, которая преградит путь молитве Менаше, чтобы она не могла дойти до Всевышнего. Говорят наши мудрецы потрясающую вещь, что Всевышний под этой стеной прорыл подкоп для того, чтобы могла пройти эта молитва. То есть, говоря современными оборотами, принял ее, несмотря на то, как она звучала. И пришел приказ от царя ассирийского помиловать Менаше, обошелся одним страхом и мучением. Ассирийский царь ему сказал: «Все, я думаю, что ты больше не будешь, и что теперь ты будешь очень регулярно посылать все налоги, выполнять все, что я от тебя требую». Его выпустили и вернули на царство. И вот после этого он поверил в единого Бога и стал ему служить последние годы своей жизни и разрушил всех идолов страны. Вообще, когда я читаю этот мидраш, я вам честно говорю, единственные, кого я могу понять в этой истории, это ангелы. Менаше я понять не могу, хотя... Значит, наши мудрецы говорят, что так как отменился Ецер, вот эта вот страсть к идолопоклонству, она отменилась глубоко в психологии, в мышлении, в душе, благодаря молитвам еврейских мудрецов, мы вообще не способны понять, как это люди могли быть идолопоклонниками. Так я не претендую, я не понимаю. Но почему Всевышний ему такое простил? Ведь это уже переходит всякие границы его поведения, то, что он делал. Писал об этом рав Шимшон Пинхас зехер цадик левравка, что если бы Всевышний не принял молитву Менаше, то человек бы мог сказать: сила тшувы ограничена. Есть грехи, за которые уже нельзя сделать тшуву, уже нельзя вернуться к Всевышнему, уже нельзя открыть новый лист. В тот момент, что принята тшува Менаше, Всевышний говорит каждому из нас: моя милость беспредельно. Моя любовь к каждому из вас беспредельна. Я стою и жду вас с распростертыми объятиями. Только приходите, дети мои. А я здесь, и как я в прошлый раз закончила урок, покажите мне хоть немножко, что вы хотите ко мне прийти. А я уже открою вам дверь, я уже пойду к вам, я буду с вами. И вот это вот полное духовное очищение и возможность полностью приблизиться к Всевышнему, это и есть праздник вечной любви. И опять повторяю, знаю, что я это уже говорила, но мы должны себе это напоминать каждый раз по новой. Если бы Всевышний действительно думал, что мы никогда больше не согрешим, он бы дал нам только один Йом-Кипур. А так Йом-Кипур каждый год. И про праздник Суккот, который будет через 4 дня, говорят, и возьмете в первый день, вот в первый день праздника имеется в виду, четыре сорта растений. Это к Суккот, я сегодня этим не буду заниматься. Но говорят наши мудрецы, что, что первый? Первый день, когда опять начинается отчет грехов. А почему только после, только в первый день Суккот? А три дня между Йом-Кипуром и Суккот просто некогда грешить. Есть очень много дел, которые нужно успеть сделать. Нужно построить Сукку, нужно подготовиться к празднику, нужно приобрести четыре сорта растений. Так слушайте. Мы всего четыре дня назад мы были на уровне ангелов. Мы в этот день в голос говорим «Барух Шем Квод Малхуто Лалам Ваэт». Прославлено будет имя царствия его навечно. Как ангелы прославляют Всевышнего, так мы в этот день говорим это вслух в молитве. Все, еще три дня. И уже опять могут быть грехи, да, едят, пьют, веселятся, уже опять могут быть грехи. То есть, и здесь я говорю к тем, кто мамы. Дорогие женщины, я всегда изумляюсь, хотя понимаю, что это дело воспитания, то есть людей вот так воспитывали, так им тяжело со своими детьми. Когда мне женщины говорят, вот приходит ребенок, просит прощения, я говорю, ну, значит, его надо простить. Ну, он же будет делать то же самое через полчаса. Сколько раз надо прощать? Столько раз, сколько он просит прощения. Все это на условии, что ребенок в тот момент действительно просит прощения от всего сердца, искренне, он жалеет. А дальше он ребенок, у него дурное начало, у него характер, ему тяжело. У него опять, ему опять что-то не позволили, он хочет этого добиться, а он нарушает правила. А мы все такие. Вот мы те самые маленькие дети. И про кого написано, что ему не прощается в Йом-Кипур? Знаете, вот есть дети, которые уже выучили, что это такой патент. Сказал «извините», и все, родитель отвязался. Так вот, человек, который говорит себе в душе, а Всевышний может заглянуть в наши души и заглядывает туда, «эхта вышу, согрешу и раскаюсь». Это не искреннее раскаяние, а вот человек, который в тот момент испытывает раскаяние. А раскаяние может быть самое разное. Раскаяние может быть, что человек говорит Всевышний, я действительно жалею, что я это делаю, но еще не дорос по своим обстоятельствам, по своему уровню. Мне это еще очень тяжело. Но теоретически я хочу прийти к этому уровню соблюдения, делать того, что ты хочешь и так далее. Это искреннее раскаяние, даже если он еще этого не делает. Скажем, я приведу очень крайний пример, но я думаю, он правдивый. Человек, который говорит Всевышнему, я уже отказался от поездок по шаббатам, но я пока я знаю, что нельзя курить, я очень сожалею, что я курю, но я пока никакими силами не способен бросить курить, Это раскаяние. Как я могу доказать, что это раскаяние? Если человек говорит себе, окей, но до сих пор я в шаббат курил, как обычно, то есть полпачки, а теперь я еще не способен отказаться от курения. Для меня это самое страшное. Но я не буду по привычке закуривать сигарету за сигаретой, а буду держаться, пока я чувствую, что я уже действительно больше не могу. Будет получаться, что вместо полпачки я буду курить 4 сигаретки в день. Теперь он по-прежнему михалел шаббат, оскверняет субботу. Но это чува, он старается. А вот человек, который говорит себе в душе, а мне наплевать, так не собираюсь соблюдать соблюдение субботы, это он не просто не делает чего, тут нет желания приблизиться к Всевышнему. И этот человек теряет что-то очень-очень важное в своей жизни. Он теряет близость к Всевышнему. Я когда-то читала рассказ, который меня очень затронул, про человека, которому пришлось перед шаббатом с ребенком с медицинской проблемой уехать в больницу в другой город. А оказалось, что проблема на сей раз не настолько серьезная, а это было перед Йом-Кипуром, извиняюсь, не перед обычным шаббатом. И в больнице их не оставили. Но человек смотрит на часы, вернуться домой до Йом-Кипура уже крайне рискованно, он боится, что он не успеет попасть. А, значит, куда идти? Город нерелигиозный. Ему говорят, что есть в городе центр абсорбции, в котором находится группа йеменских евреев. Это история, это лет 15, тогда приехала оттуда довольно большая группа, их поместили в один центр абсорбции. То он идет туда при помощи их ломаного иврита и нескольких слов, он с ними объясняется, ему предлагают поесть, и он остается на весь Йом-Кипур в этом центре абсорбции. Одна из женщин берет на себя ребенка, а он идет молиться. Теперь я вам хочу сказать, вообще человек, который не привык к тому, как йеменские евреи произносят ивритские слова, он просто ничего понять не может, потому что оно звучит очень странно. Кроме того, другие мелодии, другой нусах, то есть формулировка молитвы, именно в Йом-Кипур, и он себя чувствует ужасно несчастным, что вот такой Йом-Кипур, когда он никак не может молиться как следует, никак не может почувствовать Йом-Кипур. И пост заканчивается. Делают авдалу. Теперь во всех местах все немедленно разбегаются есть. А тут выходит, видимо, раввин общины и говорит им, давайте танцевать и радоваться. Мы очистились перед Всевышним и приблизились к нему. И вся община начинает танцевать с этими словами. Мы очистились перед Всевышним и приблизились к Нему. И танцуют, после поста. А он сперва стоит и смотрит, а потом сам заходит танцевать с этими йеменскими евреями, с которыми он первый раз чувствует духовную близость. И вот они празднуют вместе. Вот это вот максимальное приближение к Всевышнему. Это и есть праздник любви. То есть мы говорим Всевышнему: я люблю тебя, ты в моих глазах не полицейский, ты отец мой, и я хочу быть хорошим, но ты, отец мой, знаешь, какие дети бывают. Мы для тебя все маленькие дети, ты отнесись к нам снисходительно, а мы будем на тебя смотреть огромными, влюбленными глазами, как дети смотрят на дорогого, любимого папу. Вот это и есть праздник любви между Всевышним и еврейским народом. Всевышний посылает нам дождь своей любви, а мы чувствуем себя орошенными ею. И мы чувствуем, как сердце раскрывается навстречу Всевышнему. И мы можем к нему приблизиться, даже если мы не умеем молиться, как в той знаменитой истории, которую я сейчас не собираюсь пересказывать. Я думаю, что все слышали ее варианты, как пастух кричит кукареку, или как безграмотный повторяет буквы алеф, бет или еще что-то. И говорят, что вместе с этим все молитвы общины поднялись к Всевышнему. Так вот, дорогие женщины, давайте от всего сердца обратимся к Всевышнему и попросим его отнестись к нам, как детям, и простить нам. И каждый из нас постарается для себя решить, в какой точке он хочет показать Всевышнему, что его раскаяние искренне.
Рабанит Ципора, огромное спасибо. Я вот весь урок, у меня была огромная благодарность Всевышнему, что вы знаете русский. Это просто очень сильно и вот сильно настраивает. Я не знаю, где вы находите эти слова, но это работает. Я по себе
спасибо
скажу точно.
Большое. Я всякий раз прошу то, что написано перед молитвой Шмона Исраи. Ашем спатай ты птах бепи ягид триоцейка. Всевышний, открой рот мой, и чтобы вышли те слова, которые могут быть полезны другим. Если эта молитва услышана, у меня огромная благодарность к Всевышнему.
Аминь. Дорогие наши слушательницы, у вас сейчас у нас есть не так много времени осталось, но у вас есть уникальная возможность задать вопросы. Поэтому это можно сделать в чате. Я не знаю, работает ли чат, пока я не вижу никаких вопросов. Если вы уже писали, то учтите, что я их не вижу. Вопросы и ответы. Есть такая рубрика, лучше в ней писать. В ней я точно увижу, она должна работать. А те, кто с нами в соцсетях, у меня очень плохо работает компьютер. Я буду стараться смотреть. Но лучше вам прийти к нам в Zoom и здесь задавать свои вопросы. Ну и, конечно же, для тех, кто в Zoom, у вас есть уникальная возможность лично задать вопрос. Для этого вы должны поднять руку, и я вам включу микрофон. И мне кажется, у нас есть первая поднятая рука, даже две. Дина, я не знаю, это давно уже поднятая рука, это еще с прошлого раза или с прошлого урока, или вы сейчас хотите задать вопрос?
Да, хочу. Большое вам огромное
спасибо.
И тоже очень хочется поблагодарить и Рабанит, и вас за эти замечательные уроки, и насколько сильно это доходит как бы до самых глубин. И у меня вопрос, связанный с Йом-Кипуром, но не совсем точно связанный с темой. Ну, можно так сказать, что и связанный. Насчет детей, да? То есть обычно, как бы, прошлые годы в Йом-Кипур как бы более строго, как бы, то есть мы, ну, даем позже покушать, это понятно, но как это все-таки, это как бы хак все-таки, чтобы дети тоже чувствовали радость в этот день. Стоит ли давать, может, наоборот, как бы тоже все-таки праздничную еду, а не как бы более обычную, и как бы давать тоже нам так хак, как мы делаем, или в шаббат, как бы. Стоит ли так подходить к этому? Потому что у всех разные мнения, очень сложно решить, как стоит поступать в этой ситуации.
Диночка.
Большое спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Сколько лет детям? Потому что ответ лежит в этой сфере.
Ну, маленький совсем, как бы, ему годик 3 месяца, потом есть 3,5 и 5,5.
Окей. Так, во-первых, детям в этом возрасте не дают поститься вообще. Так? До 9 лет детей кормят совершенно обычно, и поститься им не разрешают. Во-вторых, они, я считаю, что они еще маленькие, понимают смысл этого поста. И поэтому, безусловно, можно накормить вкусно и дать какую-нибудь сладость, и дать им чем-то играться. Единственное, зачем вы должны следить, что было, как в Йом-Кипур, не одевают ребенку кожаную обувь. Кроме этого, уход за детьми того возраста, который у вас, он абсолютно такой же, как вы бы делали в шаббат, в праздники и так далее.
Да, но стоит ли акцентировать как бы внимание, что вот это потому что хак, то есть дать как бы, например, как в шаббат, то есть особый мамтак, как бы, да, который мы не кушаем, имеется в виду, или стоит наоборот как бы на чуть-чуть позже дать кушать, то есть давать чуть-чуть подождем.
Чуть-чуть позже давать кушать, нет, и опять подчеркиваю.
Совсем, то есть имеется в виду, да, совсем?
От 9, нет, до 7 нет никаких ограничений. Теперь, я не думаю, что дети этого возраста уже могут понять смысл Йом-Кипура. Еще 1-2. Я бы и так уже говорила детям, что это праздник прощения. Мы празднуем, что Всевышний прощает нам наши нехорошие поступки, потому что мы о них жалеем и просим за них прощения. И мы верим, что Он нам простил. Теперь по поводу вкусной еды. Я просто очень-очень благодарна вам за вопрос, потому что я как-то упустила еще одно мое доказательство, что у нас праздник. Смотрите, если бы Йом-Кипур был вот таким вот днем, где жестоко решается наша судьба, и там полицейский проверяет все, что мы не доделали, не могло бы быть того, что нам по Галахе нужно есть перед постом все, что вы завтра будете есть, это мицва, и стараются сделать праздничную трапезу. Это не как перед Тиша-Б'Ав, что надо что-то поесть, чтобы не быть очень голодными в пост, это праздничная трапеза, которую даже 2 праздничные трапезы в этот день, которыми мы отмечаем праздник прощения. И по окончанию поста мы тоже едим что-то вкусное. Так совершенно ясно, что маленьким детям, конечно, можно дать что-нибудь вкусненькое.
Большое спасибо. То есть, значит, очень вкусное перед и после, и по центру просто вкусное. Большое спасибо. Огромное вам спасибо. Мы хотим этого.
И вам.
Спасибо. Вопросы по поводу детей и синагоги. Спрашивают, почему, несмотря на то, что все знают, как маленькие дети мешают, детей приводят в синагогу.
Если бы я могла дать ответ на этот вопрос, но так как перед Йом-Кипуром нужно, что называется, вообще всегда нужно, но перед Йом-Кипуром особенно нужно судить в хорошую сторону, скажем так, имамы эти скучают за синагогой, и им хочется быть на молитве. Но я абсолютно согласна, что надо иметь совесть. Это полезно. И это действительно ужасно мешает. То теперь можно я зачитаю? Тут есть вопрос. Конечно. Латинскими буквами. Делают ли капорот детям? Делают обязательно. Теперь так. Капорот можно сделать при помощи птицы, рыбы и денег. Так если мы выбираем птицу, то, значит, для девочек это курица, для мальчиков это петух, и крутим у них над головой. Если мы это делаем рыбой, там, по-моему, хоть кровами крупных специалистов в биологии не разберутся, это рыбина, она мужского или женского пола, поэтому это не столь важно. А деньгами вообще не надо, это тот, те же слова, что для женщин, что для мужчин, но каждому ребенку в отдельности делают этот обычай.
Спасибо. Я напоминаю, что на сайте Toldot.ru есть полная инструкция про то, как сделать на деньги или на кредитную карточку капорот, и также куда можно перевести деньги за капорот. Зайдите на сайт, там по начитанной странице сразу вы найдете всю информацию.
Тут есть очень непростой вопрос.
Ну, я думаю, что этот вопрос можно объединить вообще касательно всех женщин с детьми, несмотря на то, что есть ребенок особый, и есть люди, у которых дети маленькие. Что лучше предпочесть, молиться дома или в миньяне?
Женщина не обязана молиться в миньяне. С другой стороны, я прекрасно понимаю, и это то, что я сказала в предыдущем ответе, что синагога создает настроение. Но я хочу сказать что-то всем женщинам, которые лишены из-за детей возможности молиться в миньяне. Я предполагаю, что все слышали, что в храме было место, куда даже первосвященник мог зайти только один раз в год, в Йом-Кипур. Это Кодеш а-Кодашим, святая святых. И если, не дай Бог, человек заходил, коэн, который заходил в Кодеш а-Кодашим, не был праведником, то его туда вынимали. Он не мог перенести степени святости. И вход в Кодеш а-Кодешим был сопряжен с опасностью для коэна. Это была проверка его праведности, поэтому тот, кто вышел оттуда целым и невредимым, коэн делал огромную трапезу для всех после этого, благодарственную трапезу. Так вот, у меня вопрос. К сожалению, я боюсь, что я не получу быстренько ответы, поэтому я позволю себе ответить сама. Но кто мог зайти в Кодыш а-Кодышим, и это для него было абсолютно безопасно.
Уборщица.
100%. Спасибо, Галит. Люди, которые туда уборщики, их спускали туда с лифта, такого был подъемник, чтобы они не проходили территорию храма, но они могли туда зайти и все там сделать. И они при этом не рисковали жизнью, нигде не описывается, что когда-либо пострадали люди, которые убирали храм. Так вот, дорогие женщины, я это всегда говорю. Очень хочется быть на молитве и выпросить хороший год. А мы вместо этого, уже не я, а вы вместо этого, был и у меня в жизни этот период, меняем титулим, кормим в Йом-Кипур, играемся и еле-еле можем вырвать несколько минут помолиться. Дорогие женщины, мы в Кодеш а-Кодешим. Мы те, которые убирают святую святых. Мы заботимся о будущем поколении еврейского народа. И наши молитвы принимаются, даже если мы их пробурчали между всеми вот этими не самыми возвышенными занятиями, как нам кажется. И поверьте, заслуга больше, чем у человека, который может молиться спокойно, потому что он освобожден от необходимости заботиться о детях. Может, не больше, но никак не меньше. Рассказывают про защитника всего еврейского народа, рабби Лави Ицхака из Бердичева, что его как-то очень долго ждали в синагоге на молитвы, а его все нет и нет. В общем, он пришел поздно, и после молитвы его спрашивали те, кто к нему были близки, что случилось. А он говорит, я шел по Бердичеву, из одного дома услышал плач детей. Мама там побежала в синагогу послушать кол нидры. А ребенок проснулся, плакал и так далее. Так я зашел и его успокаивал, пока мама вернулась. Так вот, даже рабби Лави Ицхак из Бердичева считал, что успокоить плачущего ребенка важнее, чем молиться в синагоге.
Спасибо. Автор вопроса про дополняет. Она спрашивает, а с точки зрения ребенка, вот 11 лет мальчику, он особенный ребенок, который может помешать, но важно ли и для него вот быть в синагоге, услышать молитву, быть там? Ну, впрочем, как это касается всех детей, которые вот того возраста, когда они могут мешать.
Смотрите, вот это, я думаю, я не знаю, какой уровень мальчика, но если он хоть немножко понимает, так, то я бы его привела хотя бы на 10-15 минут, пока он может посидеть спокойно, или попросила бы папу его взять на 10-15 минут, чтобы он побыл, чтобы он почувствовал, чтобы его душа почувствовала святость синагоги, святость молитвы, чтобы он знал, что это очень важно. И с детьми, как только... Как только они сознательно могут понять, терпения им еще не хватает, но они понимают, что это важно, брать на очень короткие периоды, но брать в синагогу, чтобы ребенок чувствовал, что это важно, чтобы это какая-то премия была, что ты уже достаточно взрослый, что ты можешь пойти на молитву, немножко побыть, немножко посидеть, но только в местах, где ему есть куда потом выйти и играться, или если мама дожидается и забирает потом ребенка. Теперь тут о снятии проклятий я не берусь говорить. Я знаю, что рабанит Хава Куперман скорее, чем я, ответит на этот вопрос. Скажем так, в нашем хасидуте этот обычай не принят, и я с ним не знакома на том уровне, чтобы я могла ответить на вопрос.
Это вопрос про проклятие, да?
Да.
Ага. Я думаю, что вы на сайте Толдот также можете найти ответ на этот вопрос, потому что этот вопрос поднимался.
Да, мне тоже кажется. А вот следующий вопрос я с удовольствием отвечу. Скажите, а где описаны случаи, когда коэны умирали в Кодеша Кодашим? Много ли было таких случаев? В период царя Ирода и его последователей при римских наместниках должность продавалась за деньги. То есть не выбирали самого достойного, а продавали эту должность. И Талмуд говорит, что тогда было очень много коаним гдолим, они менялись, потому что люди, они были недостаточно достойного духовного уровня. И об этом упоминается в Талмуде.
Рабанит Цепор, у нас очень много поднятых рук. Давайте попробуем.
Давай,
Дарья, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Здравствуйте, спасибо огромное за лекцию. У меня вопрос вот по вашему последнему предложению. Решить, в какой точке мы хотим показать Всевышнему, что наше раскаяние искренно. А я вот думаю, как себя расшевелить? Иногда хочется раскаиваться, да, но я себя чувствую как-то, как будто все нормально, но я головой понимаю, что это не так. То есть я слушаю лекции ваши и так далее, и вот вижу тот духовный уровень, от которого я супер далека. Но я не чувствую себя так, вот иногда не чувствую этого раскаяния. Вопрос, какие обязательства я могу на себя взять, чтобы вот в это состояние войти? Или, может быть, какие-то упражнения в голове делать, не знаю. Спасибо большое.
Огромное спасибо за вашу искренность и за ваш вопрос. Сказано у наших мудрецов, что когда человек привыкает к какому-то состоянию, он уже вообще не ощущает в нем греха. Так? И если мы хотим что-то изменить, то нужно выбрать для себя какую-то вещь. Начните с одной и простой, которую вы будете чувствовать, что вы готовы соблюдать. Но взять на себя, что эту вещь я буду делать и буду себе о ней напоминать, если забуду, и буду делать, даже если мне не очень удобно. Это могут быть очень простые вещи. Например, с утра я делаю омовение рук. Например, я начинаю свой день с формулировки «Моде ани», «Благодарю тебя, Всевышний, за то, что вернул душу мою». Например, я, это уже потяжелее, и вы по себе знаете, я воздерживаюсь от мяса запрещенных животных. И так далее, и тому подобное. Так вот, эту вещь, которую я решу для себя взять, она окажется тем звеном цепочки, который Всевышний меня позовет к себе. Почти все люди, которые начинают соблюдать какую-то вещь всерьез, чувствуют, как в душе появляется духовный запрос делать еще какие-то вещи. И мудрецы это называют, очень красивая у них формулировка, мицва тянет за собой мицву, а грех тянет за собой грех. То есть, когда мы привыкаем, не дай бог, не про вас сказано, грешить постоянно и регулярно, то даже в очень серьезных грехах мы уже не испытываем ощущение, что что-то нехорошее. А когда человек начинает делать что-то во имя Всевышнего, у него возникает внутренняя потребность увеличить эту дань духовности в своей жизни с Божьей помощью. Это вот и есть тот шаг, который мы делаем навстречу Всевышнему.
Спасибо вам огромное. Я чувствую, что мне это очень поможет.
Я желаю вам удачи, потому что это непросто.
Спасибо. Так, у нас есть еще поднятая рука, Сара, если я правильно она прочитала, Светлана.
Мархатиматова, Сара.
Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер, дорогая, уважаемая Рабанит. Меня слышно?
Очень хорошо.
Спасибо огромное. С небольшим вступлением очень сложно быть евреем, особенно в Голландии, наверное. В Белоруссии было как-то попроще. Да. Только радоваться за вас, что вы в Израиле. Перед Рош Хашаном мы вместе с моим сыном готовились к празднику. И вот в понедельник я ему посоветовала с утра посмотреть благословение в интернете. Благословление на фрукты, и чтобы он мог загадать какое-то желание. И вот через какое-то время он изумленный приходит и говорит: «Мама, а здесь говорится о том, что мы в молитвах должны просить Всевышнего освободить нас от врагов наших. А если у нас врагов нет?» И вот я быстро смогла позвонить в Талдот, выяснила. Теперь следующий вопрос. Мы просим прощения у Всевышнего, раскаиваемся в своих грехах. Означает ли это также по параллели, что мы также должны просить прощения за всех? И уже если идти дальше, если вдруг что-то где-то не так, можно ли думать, что мы, как говорит молодежь, тоже отвечаем за грехи не только наши, но и всех? Всего народа.
Огромный
вопрос.
Огромное спасибо. Вопрос очень важный и глубокий. И вы очень верно сказали, мы говорим о единстве еврейского народа. То есть, если вы заглянете в исповедь, во-первых, мы ее говорим во множественном числе. Так?
Да.
То есть мы говорим ее за всех, так? Во-вторых, есть там грехи, которые мы никогда не совершали, так? И почему же я в них должна каяться? Потому что мы весь еврейский народ единый. И каждая мицва, которую мы выполняем, это, как бы сказать, это наша доля в общую чашу всех положительных деяний еврейского народа. И каждый грех мы, к сожалению, как народ, несем коллективную ответственность. Это что-то, о чем мы поклялись еще, когда приняли на себя Тору. И Моше повторил эту клятву с народом перед тем, как они вошли в землю израильскую. То есть мы несем ответственность друг за друга. Но так как я не могу за кого-то раскаиваться, это нереально, так? Что я могу сделать? Я могу делать мицвот, добрые деяния и просить, чтобы они послужили как бы противоядием против грехов других.
То есть все-таки есть такая вероятность, что если где-то что-то не так, и человек осознает, вот я осознаю, что ну, моей вины в этом нет, что что-то вот не так все складывается, то есть можно как-то подумать также и о том, что, быть может, я отвечаю не только за свои какие-то проступки, но и за кого-то еще, поэтому это должно мне дать силы держаться еще более стойко, чем как только за себя.
Согласна с каждым словом. И слышала когда-то очень трогательную историю, что во время шестидневной войны, что это одна из самых великих воинских побед современного еврейского народа, сказал тогдашний глава Ешивы Мир, самой крупной Ешивы в Иерусалиме, который, как все, сидел в бомбоубежище, потому что Иерусалим страшно обстреливали. Он сказал: знаете, благодаря кому мы победили? Благодаря одной бабушке, которая там во время артобстрела сказала, я уже не помню, за что она прощает своим соседям, которые ей очень мешали, очень докучали и вели себя по отношению к ней очень непорядочно. Так вот, говорит, когда я ее услышал, я понял, что мы непременно победим.
Спасибо огромное, уважаемая Рабанит. Только благодаря вашим лекциям, Толдот, мы здесь держимся. Спасибо огромное.
Огромное спасибо вам. Я так рада возможности лично сказать вам Гмара Хатима Това. Я ее использую.
Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Очень много интересных вопросов. Прямо не терпится их зачитать. Рабанит Ципора, вы сказали, что Йом-Кипур – это праздник единства Всевышнего и евреев. Почему же в книге Йона говорится о том, что Йона убедил раскаяться неевреев?
О, книга Йона – это очень жалко, что у нас нет времени поучить. Но скажу в нескольких словах. Йона готов был умереть и только не идти убеждать неевреев раскаиваться. Почему? Почему он так не хочет выполнять поручения Всевышнего? Почему он бежит от Всевышнего? Я даже не вдаюсь сейчас, просто нет времени, как можно убежать и так далее. Почему он готов переносить все, что он переносит? Потому что он очень боялся. Он их совсем не хотел убеждать. Если вы читали текст, он просто пришел и сказал, еще через какой-то срок, значит, Нинве будет разрушена, перевернута. А раскаяние сделали они. Так он боялся, что будут сравнивать. Вот он пришел и от имени Всевышнего им пригрозил, и они сразу раскаялись. И Всевышний отменил свой приговор, а евреи, к которым пророки приходили и приходили и приходили, не хотели каяться. Так вот, каков Всевышний, значит, как и история такая, когда Йона понимает, что они раскаялись, и что Всевышний не разрушит Нинвы, он уходит в пустыню и говорит: Всевышний, я готов умереть. Я сержусь за то, что ты вот так прощаешь, они столько грешили, стукнули кулаком в грудь, а ты их прощаешь. Всевышний ему говорит: неужели тебе от этого так горько? Но он больше ничего не добавляет. И тогда последняя глава, она потрясающая. Вырастай, значит, Всевышний посылает жуткую жару. И Йоне становится очень плохо. Он уже не из принципа готов умереть, а от того, что солнце палит на голову. Так? И Всевышний посылает дерево, которое выросло чудесным образом, и делает тень. А, значит, Йона возрадовался великой радостью и послал Всевышний червя, который источил это дерево, оно высыхает. Йона говорит: если опять такая жара, если дерево погибло, жизнь не стоит. Всевышний говорит ему: посмотри, как ты жалеешь дерево, которое ты не растил, из-за которого ты не работал, не старался. Как же я не пожалею город, в котором столько детей, скота, невинных? То есть ты требуешь абсолютной справедливости, а я прихожу с милосердием. И поэтому мы эту книгу читаем на Йом-Кипур, чтобы мы поняли, что, может быть, по справедливости полагалось бы так или иначе, а Всевышний милосердие. И это не то, что нет справедливого суда. Не дай Бог. Нельзя такое говорить. Я боюсь быть понята неправильно. Человек несет ответственность за свои грехи, за свое дурное поведение. Но принимается в учет все. Принимается в учет его обстоятельства в Голландии, его обстоятельства в Израиле, его обстоятельства в Беларуси. Семьи, в которых его растили, степени, в которых людей разных растили, степень искушения, степень его стараний и желания делать то, что надо. Все это учтено. И это и есть милосердие.
Спасибо. Следующий вопрос. Дети 8-12 лет говорят, что очень любят Йом-Кипур, потому что можно по дорогам кататься на самокатах и бимбах. Это нужно как-то менять?
Ну, с 12-летним я бы поговорила, что уже, может быть, стоит больше помолиться, больше подумать про Йом-Кипур. Восьмилетнего явно еще рано трогать на эту тему.
Следующий вопрос. Исходя из истории о царе Менаше, получается, что за самые страшные грехи идолопоклонства и убийства тшува отменяет карет?
Давайте один раз объясним, что такое карет. потому что я уже немножко устала от того, что публика разбрасывается каретом. Мне сегодня с утра позвонила женщина, которая рассказала мне историю и сказала: все, и мне теперь даже Йом-Кипур не поможет, это же карет. Историю я, понятно, не буду пересказывать. Так вот, я хочу что-то объяснить, по-моему, это ужасно важно понять. Карет – это истребление души. Что значит истребление души? Это разрыв связи между душой и Всевышним. Поэтому, когда есть наказание карета, есть два вида грехов, даже самых страшных. Одно это на иврите называют «Авера лэйтэавон», другое называют «Авера лэгахис». «Авера лэйтэавон» – это называется, что был аппетит согрешить. Приведу пример. Гуляю в Йом-Кипур, я знаю, где на улице не дай бог, в нееврейском городе гуляю и чувствую запах очень аппетитный из ресторанчика. Что-то такое супер шикарное. Не могу удержаться, ну до того, что-то вкусненького хочется, Йом-Кипур. Захожу и ем кусочек некошерного свинины. Дорогие женщины, за это не положен карет. Нужно делать чуву, но человек сделал ее из страсти. Любит вкусно покушать, не мог удержаться. Плохо. Действительно, грех, надо просить прощения, раскаиваться и так далее. Но человек, который у себя дома возьмет кусок сухого хлеба, невкусного, запихнет его в Йом-Кипур в рот, а кусок будет величиной в коза, это больше 30 грамм, и скажет: я ем этот хлеб специально, потому что я знаю, что сегодня Йом-Кипур, Бог запретил есть в этот день еду, так назло Богу я специально ем сейчас этот хлеб, вот это авера легахис. Это для того, чтобы рассердить Всевышнего и сделать ему назло. В тот момент, что Менаше раскаялся в своем идолопоклонстве, понял, что оно неправильно, он вернул себе связь с Всевышним. Нету больше истребления души, нету карета. И даже человек, который совершил самые страшные грехи, если он в них искренне раскаялся, он опять приближает себя к Всевышнему и воссоединяется с ним.
Спасибо. Мария, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. У нас последние 5 минуток. Мария, мы вас слушаем.
Добрый вечер. У меня несколько вопросов, если успею, попробую задать. Один вопрос. У меня есть 2-летний мальчик, ребенок, и вот нельзя же там мыть руки. Это, понимаешь, что это не специально, но вообще просто хотела перестраховаться и спросить, можно ли мыть, например, попу ребенку, как обычно, или нужно все-таки, желательно лучше салфетками, и не мыть попу лишний раз, например.
Нет, вы спокойно можете мыть и делать все, что нужно, и более того, если у вас от рук потом, извиняюсь, чем-то пахнет, так, то вы можете свои руки спокойно помыть, потому что запрещено мыться во имя удовольствия. Если гигиена требует помыть, мы это делаем. Если, скажем, не дай бог, человек упал и выпачкался в грязи, он может смыть эту грязь, и он не обязан так ходить до конца Йом-Кипура.
А мыть нужно с мылом или просто водой нужно помыть?
По тому, что требуется в этой ситуации.
Ну да, но если, допустим, вы говорите, пахнет руки в данной ситуации, это вода поможет если, просто или нужно мыло?
Не знаю, зависит. Если, конечно, нужно сперва попробовать помыть просто водой, если это не поможет, то и с мылом.
А после там посещения тоже... Например, тебе самому неприятно,
когда ты чувствуешь. Вопрос. После посещения туалета, если, я извиняюсь, опять-таки, вы вытирались и руки выпачканы, то их нужно помыть как следует. А если просто омовение рук, то его совершают до конца пальцев. Также и утреннее омовение рук.
А вот если сейчас гигиенических соображений, например, ты не выпачкал после туалета руки, но, допустим, ходил в туалет, но каким-то образом, там, не знаю, не самые чистые руки, или там проснулся, например, только водой бывает, но не очень чисто. Вот чувствуешь сам себя, что ты как-то вот грязные руки у тебя. Смотри. И вот к ребенку хочешь как-то изменить соображение, чтобы они были все-таки более-менее чистые. Можно ли как-то их водой помыть или нет? Это неправильно.
Смотрите, опять повторяю. Если это нужно из соображений гигиены, то нужно. Если не нужно, но неприятное ощущение, да, есть неприятное ощущение. Его можно перетерпеть.
А мыло считается каким-то запрещенным средством, которое в Йом-Кипур запрещено? В принципе, нельзя
пользоваться, да?
Мыло жидкое является каким-то запрещенным средством, которое нельзя, нежелательно не... запрещено пользоваться,
да? Как жидким мылом, опять повторяю, если мне нужно помыть ребенка после того, что я извиняюсь, он обделался, мне придется воспользоваться этим жидким мылом. Так? И, видимо, для своих рук потом тоже. Разве что я это сделаю в гигиенических перчатках и выброшу их.
Также после прогулки, если все-таки ребенок гулял на улице, можно его спокойно помыть и не волноваться по этому поводу, да? То есть и сам и таким образом можешь...
Ребенка вы можете помыть, если он трогал, что не надо и так далее.
Вопрос другой, вы попробовали, да не гигиену уже. Спасибо большое. У меня, честно сказать, не всегда получается меду читать вообще. И вот бывает просто вообще, как-то время пролетает и день проходит. Вот нужно прочитать, насколько я знаю, по возможности все ведуи. Ну вот, насколько возможно. А если тут вообще никак не успеваешь, можно как-то хотя бы там, не знаю, как-то на Нейлу, или вообще это нет обязанности, если маленький ребенок?
Если... нет возможности молиться из ребенка, то женщина не обязана молиться. Если ребенок заснул, а я себя чувствую хорошо и чувствую, что я смогу продолжить пост, даже если я не отдохну, а помолюсь в это время, то можно постараться помолиться. Я всем скажу, и мне очень важно это сказать, фразу, которую всегда говорил мой папа, зихроно лебраху. Молиться в Йом-Кипур – это привилегия, удовольствие, очень приятно и так далее. Поститься в Йом-Кипур – это требование Торы. Поэтому, если у кого-то сильно болит голова, и есть мельчайший риск, что она не доведет пост до конца, если она будет продолжать сидеть в синагоге. Или вместо того, чтобы пойти отдохнуть, когда дети спят, она станет в это время молиться, то пусть она не молится, а идет в кровать, спит и выполнит заповедь о посте.
Спасибо большое. Наше время истекло, но есть один
вопрос. Спасибо большое.
Есть один вопрос, который мне очень хочется задать. Я очень извиняюсь перед Равом Даниэлем. Если в синагоге сложно сосредоточиться и чувствуешь себя более скованно и меньше каваны, то стоит ли стремиться в миньян?
Нет. Однозначно. Женщина не обязана молиться в миньяне. Женщина, которая это помогает молиться лучше, хорошо. Женщина, которая это мешает молиться лучше, не обязана.